This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
В эфире радиопрограмма «Мир вам». Программу «Мир вам» вы можете слушать с 5 различных радиостанций 7 раз в неделю. В Европе вы можете нас слушать каждое воскресенье в 23 часа на волне Тартусского семейного радио, а также в субботу в 4 часа и во вторник в 15 часов. Время московское.
Мир вам, настал общение час.
Жители Америки могут слушать нас в штатах Калифорния, Вашингтон и Орегон на волне Интеррадио. А также жители восточных штатов Америки – Охайо, Пенсильвания, Нью-Йорк, Мэриленд, Вест-Вирджиния, Вирджиния, Норт-Каролина, а также юго-восточная часть Канады – могут слушать нас на волне АМ-1220 каждую субботу в 9 часов вечера. Вы также можете слушать наши радиопрограммы в пятницу и понедельник в 11 часов утра в интернете на странице www.pdxrr.com или в субботу, воскресенье и вторник на странице www.radioeli.ru. А набрав номер телефона 916-231-4355, вы можете слушать эти и другие радиопрограммы по телефону, если, конечно, у вас не ограничено время использования вашего телефона. Вы также можете найти наш полный архив радиопрограмм в интернете на нашей страничке по адресу www.mirvamradio.org. Если у вас есть желание позвонить нам, наш телефон в Америке
944-7826. Мир вам, все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам.
Однажды лев собрал зверей в джунглях на экстренное собрание. «Братья и сестры», — обратился он к ним, — «все вы знаете, что в наших джунглях вот уже много дней стоит ужасная жара. А теперь еще орел принес весть, что на нас движется лесной пожар». «Пожар! Пожар!» — заволновались звери. «Что же делать?» «Можно перейти реку», — предложил слон. «Нет», — возразил барсук. «Река глубока, и быстро ее можешь перейти только ты один, а перевести всех ты не успеешь. Давайте рыть траншеи, чтобы не пропустить огонь». «Но», — возразила белка, — «копать тоже немногие могут». «Давайте сосредоточимся на спасении молодняка!» Звери кричали, пищали, рычали, хлопали крыльями. Каждый предлагал свой способ спасения. И тут вперед выскочила мышь. «Мелкие вы все, мелкие!» — отчаянно заверещала она. Звери затихли в изумлении, и мышь продолжила. «Что такое один слон? Пяток траншей, десяток спасенного молодняка? Тьфу, вы мелко мыслите! Нужен масштаб! Мы должны созвать конференцию в масштабе всей страны, подготовить доклады, создать экспертные комиссии, выбрать председателя, утвердить бюджет. И что это нам даст?» — озвучил общий вопрос лев. «Что даст?» — взвилась мышь. «Да вы дальше своего носа не видите. По итогам конференции мы соберем конгресс в масштабе всего континента, на котором уже суммируем опыт, составим декларацию и сдадим манифест». «И что?» — неуверенно начал бегемот. «Что это нам даст, хочешь ты спросить?» — перебила его мышь. «Да ведь после этого мы сможем созвать всемирный форум в масштабе всей планеты!» Звери молчали, пораженные размахом. И только маленькая мышка подергала мышь за хвост. «Мама, а как это спасет нас от пожара?» «Тихо ты!» — цикнула на нее мышь. но потом, сжалившись, наклонившись к самому уху, пояснила.
«Они сейчас оценят масштаб мероприятий, которыми я руковожу, и мы с тобой переедем на слоне через речку в первую очередь».
Понимаете, очень много я делал греха. Вы вот ищете, взяли, теряете, и не стали вы лучше пока. А Христос вместо нас на распятие, чтоб грехи нам простились, пошел. О себе я простого понятия, моя сила Христос, сам я что? Я не верю, увы, в суеверия, может, этим я вас огорчу. В том не вижу, однако, потери я, верить только в Иисуса хочу. Распростился навеки со страхами, я как стал в Бога верить друзьям. И с приметами, охами-ахами, мне по вере мириться нельзя. Я не верю в людские писания, что добавили к Божьим словам. И хочу извиниться заранее, веру в Библию я не предам. Только в ней нахожу утешение, обличение и благодать. Потому прочь врага наущение, не желаю я басни читать. Я не верю в каких-то посредников между Богом и нами, людьми, в Богородицу, пап и священников, и в ушедших когда-то с земли. Но я верю в воскресшего Господа, Он посредник, священник и друг. Лишь к Нему обращусь, если в госпиталь угожу перед смертью вдруг. Я не верю в расцвет экономики, в коммунизм или капитализм. Жизнь не цифры, не крестики, нолики, рай без Бога, мирской сатанизм. Но я знаю, гласит откровение, что Христос к нам обратно придет. Вот тогда, кто имел в нем спасение, в изобилии в раю заживет.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Сегодня мы продолжаем разговор о кресте, и в основании нашего размышления я хочу прочитать слова апостола Павла. В первом послании к Коринфянам записаны эти слова, и читаю я главу первую, стих 17. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Я думаю, вы уже смогли из прочитанного текста понять тему сегодняшней радиопрограммы. Это упраздненный крест Христов. Апостол Павел говорит, что крест Христов упраздниться может премудростью слов. А в послании к Колоссянам он пишет, я читаю 2 главу, 8 стих, «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Вот такая сила слова. Оказывается, слова людей могут увлечь нас в философию и пустое обольщение, а это как раз и есть мудрствование в словах, которые упразднят крест Христов. Я не случайно прочитал вам притчу о мышиной возне среди зверей, тогда, когда всем угрожал огонь.
Но заметьте, как ловко маленькая мышка при помощи слова обработала умы всего звериного царства и все с выгодой для себя.
К большому сожалению, подобная возня происходит сегодня у креста Христова, и если бы я не боялся унизить человеческое достоинство, я бы назвал сегодняшнюю радиопрограмму «Мышиная возня у креста». Но, согласитесь, сходство порой бывает очень большое. Евангелие призывает нас ко кресту. А сегодня среди христиан призывы к мощам святых. Христос говорит «возьми крест свой», а христиане на конгрессы, съезды, фестивали. Миру угрожает всемирный пожар, подобный Содомскому, а мышиный голос звучит «давай конгресс в масштабе страны, затем континента». Да что континента? Давай, давай всемирный! И разговоры о кресте уже не в почете, это уже в прошлом. Сегодня у нас новое название – христианская политика, то есть политика от Христа. Или христианский бизнес, будто бы Христос там в этом бизнесе босс. Христианский магазин, христианская книга, христианский фильм. Не очень давно пригласили меня в одну церковь. В церкви решили показать христианский фильм, недавно созданный. В фильме две серии, но мы смотрели только первые 10 минут в этом так называемом христианском фильме. Показывали то, что лет 30-40 назад даже Голливуд не решился показывать. А сегодня этому фильму присвоено название «Христианский фильм». После 10 минут просмотра мы выключили этот фильм. По роду моей деятельности я слушаю иногда различные радиостанции, у которых в названии присутствует вот это слово «христианское радио». Вот только христианского там, к сожалению, к огромному сожалению, так мало. Там рок, там рэп, хэви-метал. Там, если говорят новости, то обязательно расскажут о содомитах и о прочих развратниках. И все это с заставкой «Вы слушаете христианское радио». Первое и последнее, о чем должен говорить христианин, это слово о кресте нашего Господа Иисуса Христа. И даже не о своем кресте, а о том кресте, о котором говорит апостол Павел, чтобы не упразднить креста Христова. Слово «крест» так часто встречается в последних радиопрограммах, что можно подумать, будто я слишком большое значение придаю этой стороне христианского учения. Знаете, друзья, слово о кресте сегодня воспринимается как нечто бездушное, и на нас смотрят как на людей с узким мышлением, не способных говорить ни о чем другом, кроме креста, как будто ничего другого в мире не существует. Почему вы настолько односторонне, задают нам вопрос, почему такое большое ударение делаете на одном единственном предмете? Но послушайте, друзья мои, крест не только представляет смерть Господа, когда мы говорим о кресте, и мы совсем не говорим о материале, из которого изготовлен крест, или о форме его. Говоря о кресте, я представляю полное, всеохватывающее, вечное дело Божье, распространяющееся на все сферы, от прошедших веков в будущее. Смерть Христа, Его погребение, воскресение и вознесение к престолу Божьему, а также наше соединение с Ним, право на которое Он приобрел для нас, все сокрыто в кресте. Мы не сможем, послушайте, друзья мои, мы не сможем увидеть престол Божий без Агнца, как бы закланного, о котором вот так написано в книге Откровения. Иисус Христос распятый, вся сущность всего. Когда мы говорим о кресте, мы говорим о распятом Христе и обо всем, что включает в себя Его имя. Это простые и хорошо известные для христиан истины, но порой необходимо повторять их, чтобы крест стал на истинном, подобающем ему месте, и чтобы мы никогда не создавали мышиной возни вокруг креста своими высокомудрыми, а точнее высокопарными словами. Поэтому нам так необходимо раз и навсегда усвоить, что крест Христов – это не особый пункт христианского учения или всего лишь какая-то его часть. Это не просто специфическая весть, которая незаслуженно столь сильно подчеркивается.
Это всеохватывающий, все в себя включающий, все объясняющий центральный пункт всей Вселенной. Такова сущность Христа. Он действует как ось колеса, к которой прикреплены все спицы.
Вижу Бога каждый день. Лишь в глазах открою рано утром. Он в небесной синеве, пробужденной на заре, сиянием чудным. Всюду ты, бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, в своем слове в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе во веки слава. В прощальном крике журавлина манит душу за собой в край далекий неземной, летящим клином. Всюду ты, бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, в своем слове неизменный. Ведущим в небо, в сердце духом ты живешь, песни те, что ты даешь, дороже хлеба. Всюду ты, бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, в своем слове неизменный. В сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе во веки слава. Всюду ты,
в первом послании к Коринфянам, во второй главе, мы читаем, как власти века сего распяли Господа славы. Как они хвалили своей мудростью, выставляли на показ свои академические успехи, превозносили свою ученость и свои философские системы, но вот в одно из таких мест, в самый центр мирской мудрости, приходит Павел, апостол, и говорит: «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. А мы проповедуем премудрость Божию», продолжает дальше апостол. Он ставит эту премудрость выше всякой высокой мирской мудрости. «Тайную, сокровенную мудрость проповедуем, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал». Что же это за премудрость такая? Знаете, интересно вот что. У Господа странная с человеческого взгляда логика. Или, может быть, вернее сказать, вот как. Это у нас, людей, логика иная, чем у нашего Бога. Воскресению Христа, или Пасхи, как мы называем ее иногда, мы придаем огромное значение. Но Бог совершил воскресение Христа без особых свидетелей. По нашей человеческой логике, надо было бы чудо воскресения сделать так, чтобы это увидели как можно больше людей. Не рано утром, когда еще все спали, а посреди дня, да еще и под различным предлогом собрать туда, к пещере, как можно больше людей. Вот это было бы слава. Но почему-то не на воскресение Господь собрал народ, а к смерти, на распятие, на Голгофу, чтобы увидели люди побои, плевки и весь позор и унижение, которому подвергли Иисуса Христа. Но и это еще не все. Дорогие мои радиослушатели, послушайте, знаете, что повелел возвещать Господь? То есть торжественно провозглашать. Удивительно, но это именно так. Не воскресение, а смерть. Да-да, друзья мои, именно смерть свою повелел Христос проповедовать в народах. И так написано: «Пасха наша, Христос, не воскрес для нас, а умер за нас». Именно смерть является нашей Пасхой. Да, друзья мои, именно смерть свою повелел Христос проповедовать в народах. И каждый раз, когда христиане совершают заповедь Христа, то читают слова: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню...» Слушайте внимательно. «Смерть Господню возвещаете». Не вспоминаете, доколе он придет, а именно возвещаете, доколе он придет. И, как правило, христиане делают это не реже одного раза в месяц, а в некоторых церквах даже чаще. Это называют хлебопреломление, или причастие, или Евхаристия. Вот это единственный праздник, который установил Христос и строго заповедал соблюдать. Почему праздник? Потому что слово «возвещать» имеет значение торжественно провозглашать, торжественно, на площадях. И знаете, о чем провозглашать или возвещать? О смерти Христа. В человеческую логику, в человеческую мудрость не вкладывается это понятие «возвещать о смерти». Ну, если бы о воскресении Христа возвещать, то это было бы понятно. Но вот о смерти возвещать... Почему? Да потому что не воскресением одержана победа над адом и его обитателями, а смертью смерть попрал, победил ад смертью своею Христос. Вот только у людей воскресение больший праздник, чем смерть Христа. Наверное, потому что ограниченным умом не могут люди понять мудрости Божией. Вот так дело обстоит и с крестом Христа, и с личным крестом, который каждый, последовавший за Христом, должен нести. И только рожденный свыше христианин, получив познание от Господа, может с радостью петь слова песни о кресте, о Голгофе и о смерти Христа. «У креста хочу стоять созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою. У креста, честь моя и слава, там спасение полнота на блаженство право. У креста меня нашли благодать и сила, и звезда святой любви путь мой озарила. У креста открылся мне кроткий агнец Божий, он привлек меня к себе, стал всего дороже. У креста я буду ждать с верой и надеждой, пока Бог велит принять в царство безмятежных. Сегодня, друзья мои, почему-то какой-то однобокий крест проповедуется у христиан. Крест – это страдания, скорби, болезни. И я слышу, как сегодня укоряют молодежь: «Вот в наше время мы несли крест среди гонений, в наше время судили христиан, в тюрьмы и на каторгу отправляли. Это был крест». И слышится какая-то ностальгия по тем временам. Но знаете, что я помню еще о том времени? Я помню, что когда приходили гонения, преследования, аресты, судили христиан за веру в Господа, почему-то христиане молили Бога: «Господи, почему ты допустил это? Почему эти страдания выпали нам? Останови этих гонителей, воздай им». Позвольте спросить, а не было ли это отказом от креста? А может, это был ропот на Господа? Почему ты дал нам этот крест? А может быть, это как раз и было умаление креста, уничижение креста или даже отказ от несения креста? Недавно прошли выборы в Государственную Думу в России. Среди многих партий, за которых голосовали россияне, была и партия коммунистов. Удивительно было то, что некоторые россияне, живущие в Америке, проголосовали именно за партию коммунистов. Некоторые. По логике, это нонсенс. Человек, убежавший из-под коммунистического режима, голосует за возврат этого режима. Об этом рассуждали два человека, и один другому говорит: «Как так можно голосовать? Ведь эти коммунисты так преследовали верующих, так издевались над христианами, над верой их, тогда, когда были у власти». На что другой ответил без сарказма: «Да, это так. Но какие тогда были верующие?» Вопрос, который я хочу поставить к размышлению нашему, я попробую сформулировать вот как. Если крест, который я несу, вызывает во мне недовольство, ропот или постоянную жалобу, будет ли мне похвалой такое несение креста? Если крест вызывает в моей душе огорчение, уныние, будет ли такое несение креста прославлением Господа? Или это будет упразднением креста? Но позвольте сформулировать вопрос еще вот как. Если этот крест, который я несу, а о нем говорит Христос, что присутствие креста удостаивает человека следования за Христом, и наоборот, кто не несет креста, а я добавлю, или несет его с жалобами, с ропотом, с недовольством, и пытается следовать за Христом, тот недостоин Христа. Давайте сделаем вывод. Крест можно нести только с радостью, иначе это будет не крест, а наказание. Я хочу напомнить один евангельский пример о том, как апостолов Петра и Иоанна за проповедь о Христе, который был распят, можно сказать, арестовали и привели перед властями. И те с угрозой запретили им проповедовать. Нужно сказать, что угроза эта была не штраф размером с месячную зарплату. Это была угроза смерти. Тяжелое испытание или крест – легли на апостолов, но ни ропота, ни страха и даже мысли нет у них, чтобы как-то облегчить этот крест. Вот послушайте их молитву после этих событий и угроз. Я читаю Деяния апостолов, глава 4, с 23 стиха. «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины». Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его, ибо... поистине собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое». Вы слышите? Никакого ропота, ни жалобы, даже просьбы нет у них к Богу. Останови этих гонителей, убери их. Но вот какая молитва звучит в устах апостолов. «Дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое». Другими словами, даруй рабам смелость безбоязненно нести крест, не умоляя и не упраздняя. Давайте еще послушаем, что говорит о Христе пророк Исаия, какое отношение Христа было к своему кресту. Вот послушайте, книга пророка Исаии, глава 53, со стиха 11 я читаю. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Что же это было такое, на что наш Спаситель смотрел с довольством, то есть с радостью? Вот послушайте стих 7 этой же 53 главы. «Он... истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. За преступление народа моего претерпел казнь. Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Но, может быть, слушатель скажет: «О, да, это только Христос мог так страдать безропотно, добровольно и даже уст своих не открывать, а мы люди слабые, ничтожные, у нас так мало веры». Вот здесь, дорогие мои, и кроется беда наша. Именно этим мы и уничижаем крест Христов. Мы не хотим понять, что крест не бывает сверх сил. Если и получаем мы что-то очень тяжелое, то мы читаем об этом в послании к евреям, глава 2, 18 стих. «Ибо как сам Он, Христос, претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения». Послушайте, друзья мои, захочет ли Господь помогать ропотникам? Будет ли Господь избавлять недовольных? Захочет ли Бог иметь дело с теми, кто без энтузиазма, без радости пытается нести какой-то крест? Уверяю вас, на основании Священного Писания нет. Если не покаются и не обратятся, вот что пишет в своем послании Иуда: «Идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова». Знаете, что это за слова? Да-да, это именно те слова, которые упраздняют крест. Я приглашаю тебя, дорогой святой христианин, проверь себя. Не говоришь ли ты слова, упраздняющие крест Христов? Не говоришь ли ты, когда тебя просят сделать какое-то дело на ниве Господней, что ты слаб, что ты не можешь, что ты не умеешь, что у тебя нет призвания, что у тебя нет таланта? Не являются ли твои слова ропотом или недовольством, и, говоря их, ты просто упраздняешь, то и сделаешь неспособным или ненужным крест Христов? Вот когда в твою жизнь приходит болезнь, кто-то тебя обидел, незаслуженно унизил, какая была реакция твоя на это? Не упразднил ли ты своим действием крест Христа? А вот когда радостные события пришли в твою жизнь, у тебя все стало в жизни идти так хорошо и так гладко, что окружающие тебя люди стали говорить о тебе: «Вот благословенный Богом брат, как он мудро поступает, как воспитал свою семью, как хорошо проповедует, какой христианин примерный, надо его диаконом или даже пастором нашей церкви поставить». Ну, очень похожая бывает ситуация у нас на ту, что случилось у Павла и Варнавы, когда их провозгласили богами и даже жертву им хотели принести. О, как легко было отложить тогда крест и принять эту жертву, этот почет! Но не было для Павла большей чести, чем крест Христов, и не променял он крест Христов на людскую славу. К сожалению, так много сегодня тех, кто носит христианское название, но так легко оставляют крест и принимают подачки этого мира. Даже не жертвы, а нищенские подачки, а некоторым даже не нужны ни подачки, ни жертвы, им бы просто звание. Даже не надо божеского звания, им достаточно земного звания. Главный редактор, директор, президент, бакалавр, магистр, и они отложат свой крест и свое призвание носителя креста, тем самым упраздняя крест Христов. Увлекшись философией мира, прелестями земными, многие христиане не только умаляют крест Христов, но даже становятся врагами креста Христова. О них писал апостол Павел в послании к филиппийцам: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Поверьте, друзья мои, вот чему. Для того, чтобы стать врагом креста Христова, сначала умоляют или упраздняют крест Христов. И затем остается всего лишь один шаг, чтобы стать врагом креста Христова. Для этого не нужно сбрасывать крест с горы в яму или сжигать на кострах. Достаточно что-либо в своей жизни поставить выше креста, свои традиции, предания, уставы, положения или соглашения, и вы тем самым покажете, что крест Христов недостаточен в вашей жизни. И не работает он у вас. Да потому и не работает крест в нашей жизни, что мы его упразднили. А если упразднили, как же он будет работать? Вот и рождаются в христианских общинах по причине упразднения креста уставы, конституции и законы. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет: ибо Он есть мир наш, Христос есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Посредством креста устранены закон и преграда. Послушайте внимательно, друзья мои, вот это. Посредством креста, а не посредством закона или еще каких-то вымыслов человеческих, мы имеем мир с Богом. Писание говорит, что те, кто упраздняет крест Христов, ищут земного, ищут своего, ищут славы, которая есть срам. А как же иначе может быть с теми, кто крест Христов унижает? Но это еще не все. Посеешь ветер, пожнешь бурю, так мы читаем. Те, кто сеют упразднение креста Христова, в потомках, в будущем поколении, пожнут врагов креста Христова, и из-за них путь истины будет в поношении.
Себе я счастья в кратких радостях земных, я копал себе колодцы, но воды не видел в них. От источников случайных пил я жажду, снова пил, но Христос водою жизни жажду сердца утолил. В нем нет разочарования, знает он нужду мою и дает мне утешение, мир и благодать свою. Испытав я убедился, счастье полно лишь в нем нет разочарования, для меня он все во всем. Я искал довольства в мире, но его не находил. Много благ тот мир сулил мне, но лишь всех надежд лишил. Все я испытал, а сердце продолжало тосковать. Но Христос настроил струны, и гимн славы стал звучать. В нем нет разочарования, знает он нужду мою и дает мне утешение, мир и благодать свою. Испытав я убедился, счастье полно да лишь в нем. В нем нет разочарования, для меня он все во всем. Сердце, и его я испытал, в нем нет разочарования, он один мне счастье дал. В нем нет разочарования, знает он нужду мою и дает мне утешение, мир и благодать свою. Испытав я убедился, счастье полно да лишь в нем. В нем нет разочарования, в нем нет разочарования, в нем нет разочарования, для меня он все во всем.
Это случилось когда-то в Иерусалиме. Были все вместе, все было общее, ничего не называли своим. Правда, это было все-таки не так, как в коммунистических колхозах. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Нет, ничего не было своего, но вдруг пришло что-то. Ропот пришел. Мы уже говорили об этом ропоте сегодня, о ропоте под крестом. Еленисты и их вдовицы, так мы читаем, стали роптать. Им стало чего-то не хватать, и от этого пришлось страдать всей общине. Библия раскрывает, как решался тот конфликт между евреями, делившими пищу, и вдовами, и говорится о решении всего собрания этого вопроса. Но ведь правда же, нам жалко этих вдовиц. Ну, может быть, их действительно обделили. Но цена тех действий со стороны вдовиц оказалась слишком страшной. Да, там на месте были апостолы, которые заботились о церкви, как никогда никто не заботился. Ведь церковь была создана руками Иисуса Христа, и это было очень ценно для них. Но в тот момент, когда стали искать помощи и решения этого вопроса не у Иисуса, а у человека, что-то начало уходить. Не то, что первая церковь в тот момент ушла от креста, но начало было положено для упразднения креста. И знаете, в чем оно проявилось? Да, может быть, не обделяли никого больше в будущем, но этих первых ропотников нужно было привести ко кресту, как и тех не до конца верных евреев. Они просто не знали, что такое крест. Крест Христов. Если бы знали, никогда бы одни не обделяли, а другие не роптали. Знаете, друзья, я верю Библии. Если она говорит «был ропот», значит, там был ропот, а не жалоба. И ропот вдов был ропот, а не просто просьба о помощи. Ропотник не может нести крест, так же, как и те, кто неправильно разделяли пищу. В ту первую церковь уже тогда пробирались люди, пытавшиеся идти за Христом, но без креста. Они искали свои выгоды, свои славы, и оказалось, эта слава в сраме их. Прославились они на всю землю, и вот уже почти 2000 лет перед читателями Библии встают эти люди в сраме их. Одни неправильно делящие, вторые ропщущие. Но самое ужасное было в том, что все произошедшее в первой церкви нанесло очень сильный удар по ней. И в то состояние первоначальной радости та церковь никогда больше не вошла по той причине, что однажды был умолен крест Христов. Апостол Павел говорит, что он рассудил не знать ничего, кроме креста. Позже он скажет, что премудрость мы проповедуем среди совершенных, иными словами, среди зрелых, духовных. Он говорил о величии и о важности креста Христова и опасался, как бы в своих проповедях не упразднить его. Почему? Потому что Христов крест – это Божья сила, Божья премудрость, спасение для многих погибающих людей и в то же время соблазн, стоящий посреди этой земли. Апостол Павел говорил о многом, касающемся нашей веры. Но если посмотреть внимательно, то почти всегда и везде он говорил о кресте, чтобы слово о кресте было поставлено на наивысочайшее место. Это очень серьезные слова, сказанные им. «Я рассудил быть у вас ничего не знающим, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Чем же является для нас крест Христов? Почему апостол Павел не раз повторял, что он ничего не хотел знать, кроме креста Иисуса Христа? В этом познании нуждаемся сегодня мы с вами. В этом познании нуждается сегодня мир, как в силе своего спасения, познания пути своей жизни, своего призвания и своего смирения. Чем для нас является слово о кресте? Один проповедник сказал так. Братья и сестры, крест – это единственное место на земле, где люди разрешили Богу находиться. Для себя они нашли много мест на этой земле. Они построили Вавилон, а потом Рим, Нью-Йорк, Берлин и многие другие города. Они заполнили всю землю своими городами, они заполнили эту землю своими идеями и делами, они добрались до Луны и до Антарктиды. Мысли людей тоже везде и всюду. И творческое могущество человека, которое Бог вложил в него при сотворении, простирается далеко. Человек многое может, даже человек неверующий многое может. Но этот мир и сыны земли среди этого многого, куда простерлись их мысли, учения, их сознание, их творческие деяния, они не всегда плохие вообще-то. Богу же они нашли одно место. Это Голгофа, это крест. И у мира для неба нету другого места, и у неба на земле нет другого места. Мы должны хорошо это понимать. Крест Иисуса Христа – единственное место Бога на земле, «Кого из пророков не гнали отцы ваши?» — сказал когда-то Иисус Христос. И этим он показал, что с самого начала ему было уже известно место, на которое он на этой земле может рассчитывать. Он пришел на эту землю, чтобы умереть. Он знал, что его ждет. Он сказал: «Дополняйте меру отцов ваших». Мы должны хорошо понимать для себя, что у неба на земле есть одно место. Это Голгофа. Другого места нет. И если ты хочешь повстречаться с небом, у тебя есть только одно место встречи – Голгофа. Это было место для пророков, это было место для апостолов, это было место для самого Господа, Сына Божьего. Он не напрасно говорил: «Блаженны, изгнанные за правду, блаженны вы, когда будут поносить вас, гнать и всячески неправедно злословить за меня, так гнали и пророков, бывших прежде вас». У неба на земле нет и никогда не будет другого места. Господь, став человеком, входит в эту жизнь, приносит в нее благословение, приносит жизнь многим людям, приносит жизнь вечную, спасение. И все это только через Голгофу, только через крест. Знаете, многие люди приходили на Голгофу ко кресту и получали благословение. Большинство уходило, унося с собой благословение. Некоторые строили храмы, другие многое делали и постепенно превращали крест Иисуса в меч. Так было с католичеством и православием, так было с лютеранством и англиканством, и в какой-то степени есть даже и с баптизмом. Так было и есть всегда и везде, где люди уходят от креста, где был распят Иисус Христос. Однако это не только место, которое люди выделили Богу на этой земле. Христос сказал, что никто не отнимает у Него жизнь, но Я Сам отдаю ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего. Бог это все знал наперед. Бог это видел. Бог знает, насколько Он ценен в глазах человеческих. Но у Бога есть свой путь. Не спорить и не доказывать что-то. Просто Бог показал, что место, которое отвели Ему люди, это то место, где Он явил свою любовь. И в этом смысле Голгофа сегодня – слово Бога для этой земли, слово спасения для каждого человека и слово Бога для жизни каждого человека. И в этом слава Божья. У Бога нет другого. У креста Иисуса Христа такая великая сила и такое великое значение, что дьявол всячески пытается уничтожить и упразднить значение креста Иисуса Христа. У креста Христова есть очень сильные враги, и мы подчас не понимаем, как недалеко эти враги от нашего сердца, от твоего, друг мой, сердца, от твоего сердца. Апостол Павел писал филиппийцам: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном». Сатана не прекратит своих стараний воспрепятствовать завершению и усовершению тела Христова, церкви Его, церкви Господа Иисуса Христа. Хитрые нападки сатаны будут так же многочисленны, как многочисленно воинство злых духов. Любым путем он старается умолить сегодня крест. Он хочет, насколько возможно, препятствовать тому, чтобы с христианских кафедр звучала истина о полном значении Голгофы и о силе драгоценной крови Христа, или чтобы эти истины осуществлялись в христианской жизни. Есть немало евангельских христиан, которые настроены против проповеди, полной вести о кресте, а также против тех, кто эту весть представляет. Различные вспомогательные средства, религиозные мероприятия занимают время и силы у людей, требуя в то же время немалых денежных средств. Но все это лишь препятствует получению истинного результата духовной борьбы церкви. Позвольте мне в заключение рассказать вам об одном виде насекомых. Правда, я не уверен, что их можно отнести к разряду насекомых, но не столь важно, пусть будут насекомые. В Америке их называют термитами. Термиты, как мыши, тоже грызут дерево. Вот только они более опасны, чем мыши. Когда мышь проявляет свою бурную деятельность, ее может услышать внимательное ухо кота или человека. И тогда кот или мышеловка сделает свою работу. Но термиты работают совершенно беззвучно, и только опытный специалист может определить, где они есть. Но если мышь может сделать только несколько маленьких отверстий, никак не влияющих на конструкцию дома, то термиты настолько изрешетят всю деревянную конструкцию дома, что дом станет как из соломы и даже может разрушиться. Но знаете, в чем сходство термитов с человеком? Поселяясь в доме и разрушая все дерево, термиты не понимают, что своей работой они приближают свою смерть. У них есть только два варианта будущности. Или их вовремя обнаружит специалист и положит специальные химикаты, которые уничтожат всех термитов, или невнимательный хозяин дома, поздно обнаружив, что весь дом уже изъеден термитами и не подлежит ремонту, позвонит в ближайшую пожарную станцию, и тогда пожарники потренируются в этом доме, как поджигать и тушить пожар. И таким образом в огне сгорит и дом, и вся семья грызунов. Человек, умоляющий крест Христов, унижающий духовную ценность креста Христова, упраздняющий значение креста, подобен этим мышам и термитам, приближающим свою смерть в любом виде деятельности.
Последнее время уже наступает, готов вся земля. Придет наш Спаситель, уже не учитель, он грозный судья. Мой друг, приготовься, все масло светильник, чтоб встретить царя. Вот день угадает и ночь настигает, как встретишь Христа. Последнее время уже наступает, но спит вся земля, беспечи она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа.
С вами была радиопрограмма «Мир вам». Программу «Мир вам» вы можете слушать с 5 различных радиостанций 7 раз в неделю. В Европе вы можете нас слушать каждое воскресенье в 23 часа на волне Тартусского семейного радио, а также в субботу в 4 часа и во вторник в 15 часов. Время московское. Жители Америки могут слушать нас в штатах Калифорния, Вашингтон и Орегон на волне Интеррадио. А также жители восточных штатов Америки, Охайо, Пенсильвания, Нью-Йорк, Мэриленд, Вест-Вирджиния, Вирджиния, Норт-Каролина, а также юго-восточная часть Канады могут слушать нас на волне АМ-1220 каждую субботу в 9 часов вечера. Вы также можете слушать наши радиопрограммы в пятницу и понедельник в 11 часов утра в интернете на странице www.pdxrr.com или в субботу, воскресенье и вторник на странице www.radioeli.ru. А набрав номер телефона 916-231-4355, вы можете слушать эти и другие радиопрограммы по телефону, если, конечно, у вас не ограничено время использования вашего телефона. Вы также можете найти наш полный архив радиопрограмм в интернете на нашей страничке по адресу www.mirvamradio.org. Если у вас есть желание позвонить нам, наш телефон в Америке 949-464-7826. С вами был Игорь Пустынович, и прощаюсь с вами, я желаю вам всем Божьих благословений. До встречи, друзья!
Мой друг, собери же все свои силы, отдай для Христа. Ведь жатвы так много, скорее спеши, пока ночь не пришла. Последнее время, а ты все мечтаешь, и спит вся земля, беспечи она. Последнее время, а ты не решаешь, как встретишь Христа, с чем встретишь Христа. Последнее время, а ты все мечтаешь, и спит вся земля, беспечи она. Последнее время, а ты не решаешь, как встретишь Христа, с чем встретишь Христа. Как встретишь Христа, как встретишь Христа.